Уважаемые братья и сестры, в эфире «Беседы о вечном». В нашем эфире сегодня руководитель отдела по утверждению трезвости и профилактики зависимостей Екатеринбургской митрополии протоиерей Игорь Бочинин. Говорить отец Игорь будет о трезвенном просвещении, о его необходимости и о том, какую роль может сыграть в этом общественно-государственное движение попечительства о народной трезвости.
Те события, которые происходят на Украине, они нас реально отрезвляют и заставляют уже совершенно с другой перспективой смотреть свое будущее. Если мы попытаемся проанализировать и посмотреть то, что предшествовало, с чего начиналось этот, как его называют, Евромайдан, и чем он заканчивается, то вот та самая нетрезвость народа, те самые наркотические вещества, они имеют непосредственное отношение к тем событиям, которые там происходили. Действительно, проблем у нас очень много, но вот та ситуация с зависимостями, которая в настоящее время у нас складывается в обществе, она напоминает такую детскую сказку про Ивана Царевича и Змея Горыныча. Когда Иван Царевич встретился со Змеем Горынычем, с этим злом, олицетворявшим себе вот этого змея, и, изловчившись, как-то отрубил ему одну голову, на месте этой головы выросло еще три. Он изловчился, отрубил эти три головы, у них на этом месте выросло 9 голов. Он изловчился, отрубил 9, там выросло 27 голов. И вот в настоящее время наша борьба с зависимостями, она напоминает именно вот этот вот образ. Почему? Ну, если мы с вами окунемся в прошлое столетие, одной из наиболее актуальных проблем это была проблема пьянства. Мы вроде бы нашли какие-то пути решения этой проблемы. У нас появилась наркологическая служба, мы стали готовить специалистов для решения этой проблемы. Но, тем не менее, мы путь вроде бы выбрали какой-то, но если посмотреть и поставить диаграммы алкоголизации, мер, постановлений государственных, которые принимались в то время, то мы увидим, что принимаемые решения, они не влияли на душевое потребление алкоголя в стране. И да, меры принимались, но таковы ли были эти меры? По крайней мере, мы научились помогать людям, которые имеют зависимость, мягко так скажем, худо-бедно, да? И что-то в этом направлении мы пытались сделать. Да, появилась вот у нас героиновая, опиумная зависимость. Мы стали с ней бороться, но как-то эти трафики попытались прикрыть. Прикрыли эти трафики, у нас появляется другая форма. Курительные смеси, появляется интернет-зависимость, появляется игровая зависимость. И если мы с вами с каждой зависимостью будем бороться отдельно, то мы попадаем вот в роль Ивана Царевича. И он, даже имея силы и возможности, будет своим мечом махать до тех пор, пока голов станет не столько, а руки у него ослабеют, что он не сможет с этой ситуацией справиться. И возникает вопрос, а есть ли какой-то другой путь решения этой проблемы? И вот здесь вот действительно, оглядываясь в историю, понимая и осознавая важность этой задачи, в первую очередь, как государственной задачи, мы видим, что у нас есть замечательный исторический опыт. Когда в конце 19-го, начале 20 века были созданы так называемые попечительства народной трезвости. И государственные мужи того времени, они прекрасно понимали, чтобы решить эту проблему, чтобы народ отрезвел, то недостаточно бороться со злом. Нужно еще формировать и воспитывать добро. И вот воспитание трезвости, то есть попечение о народной трезвости, это было такой вот основополагающей приоритетной задачей. И вот в настоящее время мы считаем, что очень важно обратиться к этому опыту. Почему? Потому что он, во-первых, себя в истории оправдал, показал свою состоятельность, этот опыт. И воспитание в народе трезвости, формирование трезвого отношения у человека к жизни, вот это вот, наверное, основная задача На мой взгляд, совершенно разные методологические задачи, когда мы боремся с пьянством и алкоголизмом, и когда мы утверждаем трезвость. И от того, как мы ставим перед собой задачу, это и определяет конечный результат. Работа, или точнее сказать, борьба с алкоголизмом и вот утверждение трезвости – это деятельность между собой взаимосвязанная, но это не одно и то же. Вот когда мы говорим о борьбе, то здесь вполне допустимы различные формы ограничений. И уже в мировой практике это доказало себя и оправдало, что любые ограничения, они льют мельницу на положительный результат. Как то ограничения по времени, ограничения по возрасту, ограничения по доступности, ограничения, по, чтобы человек мог принять это все. Вот любые ограничения, они всегда дают результат. Оно даст, вот в решении этой нашей основной задачи, оно даст результат. Сейчас, слава Богу, в государстве это начинает пониматься, и на уровне правительства Российской Федерации принимаются определенные меры, есть даны определенные полномочия субъектам Федерации, но все это инструментарий для того, чтобы как-то ограничить. Но совершенно иная задача – это когда помимо ограничения мы начинаем говорить о просвещении. Совершенно разные цели, совершенно разные задачи. Потому что когда мы говорим о просвещении, мы говорим не о пьянстве, а мы говорим о трезвости. То есть не о преодолении зла, а мы говорим об утверждении добра. Мы духовные законы здесь методологически пренебрегая ими, на мой взгляд, мы часто не получаем никакого результата. Почему? Потому что даже вот я услышал здесь, что мы ищем и ждем, что должны быть какие-то оригинальные, новые, креативные формы. Они, конечно, должны быть. Но это мне напоминает то, когда вот приходят ко мне в храме как к священнику и говорят: батюшка, вот знаете, вот дайте мне какую-нибудь такую молитву, чтобы я ее раз прочитал, а все проблемы решились. Но такой молитвы ее в принципе не существует. И если человек так смотрит на проблему, то это уже у него некое такое извращенное понимание. Почему? Потому что это уже не вера православная, а это уже некая такая магия. Потому что главный принцип наших взаимоотношений с Богом, когда Господь дает человеку свободу, он здесь пренебрегается. Человек говорит: дайте вот мне что-нибудь такое, чтобы я нарушил свободу другого человека, чтобы он стал жить по-моему и делать то, что мне хочется. Но такого в принципе не будет. Такого в принципе не может быть. И вот очень важно, чтобы мы с вами ясно и четко понимали пределы своих возможностей. То есть мы методологически ясно и четко выражали нашу с вами задачу и ясно понимали, какими средствами мы ее можем решить. Вот действительно, сейчас здесь говорили, это ну, прямая закономерность. Когда ограничительные меры, если они действуют сами по себе, как говорится, спрос рождает предложение. Это известный закон. И если мы не будем заниматься просвещением людей, то тогда вот эти вот всевозможные формы, когда в продовольственных или в хозяйственных магазинах продают различные средства, которые имеют одно назначение, а используют их совершенно по-другому, эти формы, они будут просто-напросто множиться. Почему? Потому что на них есть спрос, на них есть потребитель. Если мы с вами будем ставить задачу несколько иначе, говорить о ценностном воспитании человека. Потому что, скажем, вот я предметно не исследовал, не изучал, что является у вас в вашей профилактической деятельности именно предметом профилактики, но из наблюдений видел то, что, как правило, когда занимается профилактикой алкоголизма в школьной среде или среди населения, говорят о том, как это плохо. А вот это, как правило, сейчас уже никого не цепляет. Особенно прямо противоположный результат достигается, когда приходят в школу, и те люди, которые избавились уже от наркотической или алкогольной зависимости, начинают детям рассказывать о себе, как это было плохо, как они со всем этим боролись, как это тяжело. Что остается у них в сознании? У них остается в сознании одно. То есть, да, ну, ты попробовал, не умерешь, значит, и мне это тоже можно попробовать. И вот такая форма, она не отвратит человека абсолютно ничего, тем более от подростков. И вот когда мы занимаемся профилактикой, нам очень важно понимать, кому идем и что мы туда должны принести. И вот в этом отношении, когда мы говорим о пропаганде трезвости, о трезвенном просвещении, на мой взгляд, это такая вот универсальная форма, которая говорит в первую очередь о нашей с вами христианской традиции. Вот нам навязали такую ложь о том, что пьянство – это вот национальная черта русского народа. И большинство наших с вами современников, они интуитивно в это верят. Нам никто не сказал, что трезвость является христианской добродетелью. И я смею утверждать, что даже эта трезвость является нашей национальной ценностью. И вот в этой национальной ценности нам очень важно воспитывать людей.
Базовой национальной
ценностью. Подчеркнул бы еще одну очень важную мысль, говоря о формах. На мой взгляд, совершенно не важно, какие формы ты используешь. Не это главное. Важно, какую ценность та или иная форма транслирует. В настоящее время большинство форм для работы, которые мы берем, мы даже не задаем себе вопрос, а какие ценности они транслируют. Транслируют ли они наши базовые национальные ценности? Говорят ли они о традициях нашей национальной культуры? Ведь многие профилактические программы, которые используются в настоящее время, они взяты совершенно из другого менталитета, из другой среды. И когда мы слепо и тупо берем вот эту вот традицию, мы, собственно говоря, хотели бы хорошее, а когда мы не задумываемся о том, какие ценности здесь они пропагандируются, мы достигаем, собственно говоря, как у нас говорится, хотели как лучше, получилось как всегда. И я вот думаю, что если мы с вами осознаем трезвость в первую очередь как нравственную категорию, как нравственную ценность, если мы с вами осознаем, что это наш элемент нашей с вами национальной культуры, что это базовая национальная ценность, то тогда, по большому счету, те формы, которые мы не используем, если они будут транслировать эту ценность, если они будут о ней говорить, то тогда результат неизбежно будет. Следующий, на мой взгляд, очень важный механизм. Понимание должно быть того, что ценность, если мы говорим, скажем, о трезвости или о другой какой-то нашей базовой национальной ценности, как семья, труд, жизнь или какая бы то ни была другая, она осваивается человеком в одном единственном случае. Не тогда, когда он о ней узнает, а тогда, когда он эту ценность проживает. И вот когда мы разрабатываем какие-то мероприятия, нам очень важно не просто ограничиться каким-то информированием, а важно создать и выбрать такую форму, чтобы участники этого мероприятия, они сумели эту ценность прожить. Чтобы они не сумели только о ней узнать, они сумели эту ценность пережить. И в этом отношении, по крайней мере в традиции, в культуре нашего с вами народа, есть три социальных таких института. В первую очередь это, конечно же, семья. И то, что в настоящее время наш институт семьи находится в таком плачевном состоянии, вот мы уже говорили в настоящее время, что мы живем в условиях войны. В ученом мире эта война имеет предметное свое название, она называется континентальная война. Ей предшествовала такая информационно-психологическая война. И вот, к сожалению, мы должны с вами констатировать такой печальный факт, что мы эту информационно-психологическую войну проиграли и живем на информационно оккупированной территории. Что это означает? Это означает, что те ценности, те модели поведения, которые предлагаются нашей с вами молодежи, они совершенно ценны, чужды нашим традициям. Совершенно чужды нашим традициям. Вот мы в перерыве преподаватель из Владимир Иванович подошел и говорит, как быть, проблема. В техникум приезжают чистые ребята из деревни. Вот, да, они там чистые, они еще вот этого вот городского мусора духовного в себя не насобирали. И они, некоторые из них не курят и не пьют. И они попадают в эту среду, и в этой среде они вынуждены подражать тем моделям поведения, которые являются приоритетными в этой среде. Есть такого рода исследования, что вот современные девочки, они в своем поведении, многие, они имитируют, ну, женщин, так сказать,
путан,
то есть женщину развратного поведения. То есть они себя ведут так, они одеваются таким образом, у них такие телодвижения, они используют такую манеру общения, а на самом деле они пока девственницы. То есть они живут целомудренной жизнью, но внутренне они уже эту модель приняли, и они этой модели хотят подражать. Отвечая на ваш вопрос, дорогой коллега, вот здесь мне вспомнился, когда вы задали этот вопрос, опыт известного русского педагога Сергея Александровича Рачинского. И он в своих мемуарах, воспоминаниях пишет, что как-то в один из сельских праздников я, говорит, иду по деревне и вижу, что едет повозка, и в ней сидит один из лучших моих учеников. Когда я его окликнул, он ко мне повернулся, то я, меня, говорит, как молния пронзила, он был совершенно пьян. И тогда я понял, что я как учитель, как педагог, у него было много талантов. И мы так вместе много мечтали о его будущем, но оказывается, я не сделал абсолютно ничего для того, чтобы... Вот очень важный момент, отвечая на ваш вопрос. Закалить его волю против этого обыденного распространенного зла. То есть, когда мы с вами говорим, скажем, о профилактике, мы даже не задаемся вопросом о том, чтобы воспитать волю человека. А оказывается, очень простой и понятный такой момент. Почему? Потому что те люди, которые попадают в зависимость, с духовной точки зрения, вот здесь уже прозвучало, действительно, мы когда занимаемся этой проблемой, мы встаем на позицию, что это комплексная проблема, она состоит из четырех составляющих. Био, психо, социо, духовная зависимость. И поэтому, если мы хотим решить эту проблему, то тогда нам с вами необходимо комплексно эту проблему решать. И возвращаясь к Сергею Александровичу Рачинскому, он сказал, что когда мы в своем педагогическом коллективе обсудили эту проблему, мы, говорит, не нашли ничего лучшего для себя, как мы решили организовать вот эту вот среду, в которой люди, дети жили бы трезво. Как ее составить? Мы сами дали обещание Богу, что мы будем жить трезво, и, по крайней мере, стали примером для своих воспитанников. Вот мы уже 10-й год проводим в области такой социально-педагогический проект «Будь здоров», направленный на профилактику зависимости. Но особенность этого проекта, что он основан на традиционно духовных нравственных ценностях. И в процессе работы со школьниками мы им задали простой вопрос. Как на ваш взгляд, ребята, что было бы эффективным в плане профилактики зависимого поведения? И вот здесь вот вспомнилось, что устами младенца глаголит истина. Ответ был очень простой. Они сказали, что если бы взрослые не подавали нам такого примера, то тогда и зависимости бы никаких не было. То есть мы часто не осознаем себя в том, что мы являемся носителями вот тех моделей поведения, ведь с нас дети-то берут пример. И вот этот вот пример Сергея Александровича Рачинского, да, это может быть такая в современных условиях креативная форма, когда педагоги берут на себя обет трезвости, обещание перед Богом, перед детьми, что они будут жить трезво. И тогда, по крайней мере, они получают какое-то моральное право говорить не о борьбе с пьянством, а говорить именно о пропаганде трезвости. Вот я уже 25 лет занимаюсь помощью людям, которые страдают от разного рода зависимости. Никто никогда не сказал, что я алкоголик. И действительно, легко он готов бороться с зависимостью, готов бороться с алкоголизмом, с пьянством, с наркоманием. Бороться. Почему? Потому что это на него лично не накладывает никаких обязательств. Совершенно другой подход у человека, когда нужно говорить о трезвости. И как ты о ней будешь говорить, если ты трезво сам не живешь? И вот на мой взгляд, вот здесь вот кроется ядро проблемы. Сколько бы мы им ни говорили о вреде пьянства и алкоголизма, но если сами, значит, Новый год, на каком-то корпоративе мы считаем допустимым для себя состояние нетрезвости,
то тогда все наши с вами усилия, они сотрясание воздуха и ничего более. Почему? Потому что мы говорим одно, а делаем другое. А есть замечательная у нас в народе такая мудрость, что о человеке судят не по словам и плакатам, а по реальным результатам. То есть много политиков мы сейчас с вами знаем, когда они говорят предвыборной своей кампании какие-то правильные вещи, но дел за этими вещами нет. И не потому, что они такие бестолковые. Я знаю, что среди этих людей, которые идут во власть, очень много замечательных людей. И если нет, действительно, может быть, ну, не духовное окормление нужно, а должно быть такое ценностное просвещение, чтобы люди, они понимали вот о главном, о том, что вот эти вот ценности, если мы с вами их осознаем, у нас даже есть концепция духовно-нравственного воспитания гражданина России. И вот там эти базовые национальные ценности, они обозначены. И вот если мы сами с вами будем жить в соответствии с этими ценностями, то тогда нам, мы имеем, по крайней мере, моральное право говорить детям о том, как правильно нужно жить. Вот знаете, у того же самого Сергея Александровича Рачинского, мы их воспитали, они поехали учиться, и там попали, вернулись обратно к своим порокам. У него есть такие замечательные письма духовному юношеству. И вот когда они в своей народной школе были примером для этих детей, важно не создать условия, или как у нас в народе говорится, не накормить человека, а научить ловить рыбу, дать ему удочку. И вот если мы научим человека преодолевать трудности, научим правильно относиться к той жизни, в которой мы с вами живем, то тогда дети сумеют выстоять в этом социуме. У меня такое вот внутреннее чувство почтения и удивления. Я когда писал свою кандидатскую работу, у меня научным руководителем и оппонентом был Слободчиков Виктор Иванович. Это доктор психологических наук, член-корреспондент Российской академии образования. Воспитанник детского дома.
Да, он из детей Ленинграда, блокадников.
В этом отношении возникает вопрос, почему, вот, скажем, те детские дома, в котором воспитывался Виктор Иванович, они из него сделали такого человека? А почему наши современные детские дома, в которых воспитываются дети, то есть это государственное учреждение, как говорят некоторые люди, одно государственное учреждение воспитание детей работает на другое государственное учреждение исполнение наказания. И большинство детей, которые, значит, побывали в системе детского дома, они не стали академиками Российской академии образования, хотя такое реально возможно, да? А они попали в места лишения свободы. То есть вот что-то мы с вами здесь такое основное упустили. То, что мы вот не даем нашим с вами детям, чтобы они могли противостоять этому миру и найти себя в этом мире. И, на мой взгляд, важны и необходимы различного рода ограничения, но очень важно и просвещение. Очень важно, чтобы мы, вот если мы действительно имеем искреннее намерение о преображении, изменении нашего общества, то недостаточно говорить о здоровом образе жизни. Вот, на мой взгляд, это тоже некая такая методологическая ловушка. Мы наивно полагаем, что пропаганда здорового образа жизни способна решить эту проблему. У меня вот возникает лично внутреннее противоречие. Значит, пожалуйста, мы посмотрим доперестроечный год, когда этот здоровый образ жизни, особенно перед Олимпиадой 80-го года, он был доступен намного больше, чем доступен он для современного общества. В каждой школе были спортивные секции, у нас с вами были дворовые клубы, у нас с вами были дворцы спорта. И однако мы не сумели удержать нашу с вами молодежь для того, чтобы она не скатилась в эти пороки. И мы почему-то наивно думаем, что если сейчас мы с вами с ними будем говорить о здоровом образе жизни, то это вот каким-то образом решит проблему. Вот очень важно понять, а как решить эту проблему. На мой взгляд, вот я, скажем, вспоминая свое детство, а у нас даже и не было никаких клубов, но у нас зато была лапта, были казаки-разбойники, и были вышибалы, были другие игры, в которые нас, детей, никто не должен был организовывать. Возникает вопрос, а почему тогда мы умели, вот, не имея каких-то возможностей, часто сейчас люди говорят, а у нас денег нет. Вот вы нам создайте условия, должна быть там корт, должен быть спортзал, значит, и тогда все само собой будет. Не будет. Не будет этого, вот я считаю, не будет, если не будет нравственного воспитания. Я изумлен был в свое время вот таким примером. У нас в Меркушино, подворье нашего женского монастыря. И вот эти социальные условия, это к разговору о том, как их нужно чем-то заинтересовать, дать какое-то дело. Меркушино и Лаптево оживают один раз в месяц. Когда? Когда пенсию по домам разносят. Но зарплату надо заработать, а пенсию разносят. А пенсию разносят. Ну тогда вот есть какое-то движение жизни. И вот в эти же самые условия приезжает из какой-то Средней Азии Махмуд. И смотришь, этот Махмуд, значит, прошло где-нибудь полгодика, он уже на копеечке ездит. Еще полгодика прошло, значит, он уже ездит на шестерочке. Где тут мужики говорят, работы нету, не на что заработать, дайте нам что-нибудь такое, чтобы мы, значит, вот жили и не тужили. А почему вот этот вот человек, он приезжает и в тех же самых социально-экономических условиях, причем он приезжает в гораздо более суровые условия для себя, там теплый климат, а здесь, ну, не мне вам объяснять, какая у вас природа, да? И он в этих условиях выживает, более того, оттуда своих перевозит. А те, кто здесь живут, они говорят, нам работу подавай и чем-то нас развлекай, любимое дело нам дай. Я думаю, не будет этого. То есть, в принципе, если вот мы рассчитываем на то, что так будет, ничего не изменится. Почему эти люди, они социализируются в наших условиях гораздо успешнее, чем мы? Потому что у них есть ценности. То есть у них есть вот эта вот нравственная основа, которая позволяет выжить в наших условиях. Я, когда первый раз приехал в Меркушино, был поражен. Вымирающее сейчас село, до революции там было 36 магазинов. В метрической книге население было, там сейчас нет 100 человек, а там было 4000. Не было электричества, не было асфальта, не было стиральных машин, не было никаких средств для обработки поля. Народ там жил. Почему? Да потому что у них были совершенно другие ценности. И вот я думаю, что если мы не пересмотрим нашу с вами жизнь, не пересмотрим наше отношение вот именно к этой ценностной сфере, никакие оригинальные формы, никакие интересные дела, они не помогут изменить нашу с вами жизнь. Причем я здесь бы подчеркнул, сказал, это очень хорошо понимают наши с вами враги. Они это очень хорошо понимают, и вот те самые современные средства коммуникации, они используют именно на то, чтобы навязать нам совершенно иные модели поведения. И вот если мы с вами этого не осознаем и не объединим усилия именно в трезвенном просвещении, ценностном воспитании нашего с вами подрастающего поколения, и сами не станем для них примером, то тогда вот, вряд ли у нас какая-то есть надежда на наше будущее. И то, что Господь промыслом своим показывает, это вот уже прозвучало, то, что происходит на Украине, да, есть Путин, есть церковь, но отношение к этому меняется. И если эти вот эти вот удерживающие факторы мы с вами не сохраним, не используем этот момент, ну, мне не хотелось бы говорить о печальном, но я понимаю, что вот вряд ли что-то для нас будет такое позитивное, доброе в будущем. Поэтому еще раз хотел бы сказать, что вот именно трезвенное просвещение, понимание, что ценностное основание, оно является здесь приоритетной задачей, не исключая всю остальную другую нашу деятельность, но если мы не ставим во главу угла именно вот эту вот ценность, то тогда мы вряд ли сумеем одержать победу в этом деле. Но я искренне верю, в первую очередь, в наш народ, в наших людей, и вот даже та инициатива, тот отклик, который мы видим сейчас даже здесь, в Верхотурье, когда находятся люди, они объединяются, вот это вселяет нашу с вами надежду, и я верю, что мы сумеем решить эту задачу и одолеть
врага.
Рода человечества.
Уважаемые братья и сестры, это было мнение руководителя отдела по утверждению трезвости и профилактики зависимостей Екатеринбургской митрополии протоиерея Игоря Бочинина. Храни всех Господь!